Радиомаяк.ру представляет. Как все началось.
Друзья мои, наш традиционный проект для понедельника «Как все началось». Новость, которая пришла к нам несколько дней назад, она звучит, ну, не то что фантастически, мы к таким оборотам речи привыкли, но, тем не менее, занятно. Соединенные Штаты Америки анонсировали принятие новых мер против Китая из-за, а теперь внимание, из-за аннексии Гонконга. Какие знакомые формулировки. Ранее Китай заявил, что Гонконга, значит, лишают автономности. Ну, по крайней мере, так, я так понимаю, судя из новостей, берут под контроль внутренние дела Гонконга. То есть это перестает быть юридически и по факту такая вот совершенно уж независимая территория. Но обо всем об этом мы поговорим, и о предыстории, естественно, с Андреем Владимировичем Виноградовым. Андрей Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Доктором политических наук, профессором РУДН. И большое вам спасибо, Андрей Владимирович, за то, что вы откликнулись на нашу просьбу прокомментировать, да, всю эту историю и напомнить тем нашим слушателям, может быть, которые, ну, мало Гонконгом интересовались, да, и особо этой территорией. Может быть, с этого и начнем. Как так вышло, что вот этот кусочек приморский Китая стал особой какой-то территорией в истории?
Ну, события эти относятся к середине, даже к первой половине 19 века, когда Китай стал открываться западным державам, прежде всего, конечно, под влиянием западных держав, началась торговля, и в 40-м году началась Первая атомная война, Великобритания заняла эту территорию. И Гонконг, остров Гонконг, стал официальной колонией Великобритании по Нанкинскому соглашению 1942 года, которое завершило Первую опиумную войну. Ну вот, наверное, история современного Гонконга ведет начало как раз с этого момента.
Андрей Владимирович, но вот смотрите, Первая опиумная война звучит, в общем-то, как бы, ну, за исключением того, что все понимают, что речь идет о наркотиках, естественно, да, вроде как звучит так культурно, прилично. А что, значит, соответственно, за что бились вот противоборствующие стороны?
Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос со всех точек зрения. Дело в том, что в середине 19 века в торговле с Китаем были заинтересованы прежде всего западные державы. Китай не был заинтересован в торговле с западными державами. Именно поэтому сальдо торгового оборота было в пользу Китая. И вот чтобы изменить это сальдо, Великобритании, ну не только Великобритании, хотя прежде всего Великобритании, нужно было найти какие-то товары, которые бы она могла торговать с Китаем. И таким товаром стал опиум. Вот. И война была связана с тем, что Великобритания хотела торговать опиумом свободно, а Китай на тот момент, поняв, какие и торговые, а самое главное социальные последствия негативные несет свободная торговля опиумом, принял законы, которые запрещали свободную торговлю. Ну вот для того, чтобы вот это состояние, началась Первая опиумная война, целью которой было открытие Китая для свободной торговли, ну не только опиум, но и опиуму в том числе.
Ну, с нами на связи также, друзья мои, Юрий Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Вадимович, доброе утро.
Также. Здравствуйте.
Да, Юрий Вадимович, а вот тоже можете со своей стороны прокомментировать вот эта замечательная фраза. Англия хотела торговать на территории Китая опиумом. Вот, собственно, звучит дипломатично, и даже глаз загорается от такой наглости. Но, в принципе, действительно, о чем вот в бытовом смысле идет речь? То есть в независимом другом государстве англичане решают устраивать опиумные, так сказать, курильни. Я так понимаю, да? Вот
об этом. Совершенно верно, совершенно верно. Разбойники, торговцы опиумом, они. Но это была не Англия. Не страна, а Ост-Индская компания знаменитая, да? Которая владела уже к тому времени Индией, и в Бенгалии выращивали как раз опиум и везли его в Китай. И англичане де-факто сначала захватили небольшой островок Гонконг и устроили там базу. Склады, там корабли заходили. Этот островок в устье реки Жемчужной, Джудзян, а рядом большой город Кантон, Гуанчжоу. В самом городе они не решились базу свою создать, потому что там все-таки была китайская власть, пушки тоже стояли. А вот Гонконг они захватили. И вот шла большая торговля. Китайцам это очень огорчало, мягко говоря, потому что народ стал курить не только простой, но уже даже в Пекине, в столице, чиновники, окружение императора. Император велел разобраться. Губернатор вот этой провинции послал войска, которые захватили этот остров, и сожгли корабли вместе с опиумом, которые были на борту. Вот тут уже вступила Англия, государство, и послала свои корабли. И навязали договор нанкинский, в результате которого Гонконг, маленький островок, стал английской колонией.
А вот вопрос к нашим, да, к нашим обоим гостям, и к Андрею Владимировичу, и к Юрию Вадимовичу, да? А вот смотрите, во-первых, можно пояснить вот саму финансовую схему, как модное слово, да, уже на протяжении последних 30 лет, там схема, то есть как шел товарооборот, чтобы мы понимали, с участием опиума, то есть куда что шло?
Опиум Андрей шел в Китай, а обратно шло серебро.
Из Китая?
В слитках, да. Это очень просто, потому что из Китая еще немножко чая.
А откуда брался опиум, соответственно?
Из Бенгалии, из Англии. И из английской колонии Бенгалия, которая сейчас часть Индии.
А, то есть там его добывали, везли в Китай, и из Китая вывозили серебро.
У них была большая проблема. Чем расплачиваться за китайский шелк, чай, фарфор? И очень мало было товаров, которые нужны были Англии. А купцы из Ост-Индской компании узнали от португальцев, которые торговали на Тайване, что китайцы, вот, мол, очень любят опиум. Поначалу это было, ну, такое маленькое увлечение, да? Но потом англичане поставили это все на индустриальную основу, и вот волна наркомании захлестнула Китай. Была первая война, 40-42 год. А потом была вторая война, 56-60 год, когда китайцы захватили пиратский корабль, по-настоящему пиратский корабль, на котором была английская команда. И тогда англичане устроили вторую войну. И по итогам этой войны захватили еще большой кусок земли, прилегающий к острову Гонконг. Вот, это Дюлун называется.
Слушайте, а потрясающая фраза, да? Что, значит, португальцы сообщили, что китайцы очень любят опиум. Это же, в общем-то, совершенно не то же самое, что, например, сказать, в России очень любят борщ, а, так сказать, а в Германии, например, свиную рульку с капустой, да? Ведь наркотики — это такая вещь, которая, собственно говоря, попробовав раз, человек, естественно, и становится зависимым, да, от этого, так сказать, зелья. То есть фактически насаждение наркомании, я правильно понимаю, да?
Совершенно верно.
Вот. А, так сказать, Андрей Владимирович, к Андрею Владимировичу Виноградову обращаюсь, доктору политических наук. А в итоге, вот в результате этих двух войн, на какие договоренности вышли, значит, противоборствующие стороны? Как продолжалась торговля опиумом и, соответственно, вот права этого, этой территории Гонконга, как они были очерчены? Ведь мы помним, да, это на нашем веку уже было, когда в 99-м году формально английское правление из Гонконга ушло, да, вот там 30 лет, ну сколько, 21 год тому назад, да, получается. Как, но, о чем они договорились, да?
Да, ну, на самом деле не в 99-м, а в 97-м.
Да.
А, потому что вот Юрий Вадимович сказал о Второй мировой, о Второй опиумной войне, но она вторая и третья, которая закончилась в 860-м году, но после этого сама территория Гонконга в том виде, которую мы знаем, она появилась в 98-м году, в 1898 году, после окончания Японо-Китайской войны, в которой Китай потерпел поражение. И вот тогда сначала был остров Гонконг, а потом были Дюлун, полуостров Дюлун, был присоединен в 1860 году за арендную плату, которая никогда не вносилась. А потом было подписано соглашение в 1998 году об аренде новых территорий. Это дальше, на север, за полуостровом Дюлун. Вот так сформировалась вот эта территория Гонконга, которая сейчас называется специальный административный район Китая.
Чтобы мы представляли, это по площади, ну вот в сравнении с российскими реалиями, насколько великая территория?
Ну, эта территория невелика, я не могу сказать. Это порядка 1000 квадратных километров, чуть больше.
Понятно. Товарищи, а по этому договору разрешалось и по-прежнему возить наркоту в Китай, в континентальный?
Вы знаете, насколько я знаю, торговля опиумом, несмотря на все запреты, продолжалась практически до образования Китайской Народной Республики. Uh-huh. Значит, ну, я не думаю, что это был легальный бизнес. Но дело в том, что даже после революции 11 года все-таки китайское чиновничество было очень коррумпировано, и так или иначе каналы поставки опиума сохранились.
Юрий Вадимович, а вопрос еще вот о самой этой Ост-Индской компании. Вот смотрите, с одной стороны, это компания-прикрышка, ну, под коммерческим флагом, условно говоря, настоящие там империалистические интересы она отстаивала. Да. С какой стати-то государству вступаться за коммерсантов?
Ну, если учесть, что даже Виндзоры, правящая династия, были пайщиками этой компании, да, то можно понять, что все эти пираты были пиратами Ее Величества. И Ост-Индская компания выступала как, ну, как прикрытие, да, как передовой, как разведка, да, разведывательный отряд Британской империи. Ну, такая вот особенность японского, английского колониализма.
То есть вот, хорошие, знаете, пираты, очень, понятно.
Пираты, да, конечно, настоящие пираты. И пиратов из Гонконга однажды выбили. Выбили другие пираты. Японские пираты. В 41-м году, после нападения на Перл-Харбор американский, японцы выбили и англичан тоже из их колоний, в том числе из Гонконга, Сингапура, Малайи и так далее. И Гонконг 5 лет был по существу японским. И только в 49-м году, когда Япония капитулировала, японцы убрались. И встал вопрос, а что будет с Гонконгом? И Чан Кайши хотел забрать Китай, то, что ему по праву принадлежит. Но англичане успели высадить десант даже в такие трудные дни. А снова стал Гонконг английским. Понимаете, еще вот что интересно, что в Гонконге сложилась особая identity, да, идентичность. Вот вокруг англичан собрался целый слой китайцев, которые им прислуживали. Компрадоры, так называемые, которые торговлей занимались, помогали англичанам. Ну, просто прислуга, да, полицейские, чиновники, которые были китайцами, но владели английским, были вымуштрованы англичанами, что называется, обхождение знали, да? И они всегда чувствовали себя особыми китайцами, лучше, чем простые китайцы. И простые китайцы их называли фальшивые иностранные дьяволы или фальшивые заморские дьяволы. И вдруг в 84-м году Маргарет Тэтчер отдает Гонконг Китаю. Почему это случилось? Я считаю, что это случилось потому, что несколькими годами раньше Китай перешел на сторону Запада в борьбе с Советским Союзом. И одной из наград, которую Запад предоставил Китаю наряду с рынками, технологиями, займами, был Гонконг. Они договорились, что в 97-м году закончится срок аренды новых территорий, и заодно английский флаг будет спущен.
Юрий Вадимович, вы имеете в виду участие Китая в том числе и в афганском, так сказать, конфликте?
В том числе, да. Китайцы широким фронтом против нас боролись, в том числе и в Афганистане, тем более, что Афганистан граничит с Китаем, у них там свои интересы были. Но по совокупности, просто, понимаете, когда огромный Китай, как гиря на чаше весов, переходит на другую чашечку весов, то это очень сильно осложнило тогда советское положение. И вы помните, какие усилия мы принимали для сдерживания Китая? Строили БАМы, строили систему укреплений, военный бюджет наращивали и так далее, и так далее. За это китайцам полагалась премия. И премия выплачивалась в разных формах. И одна из этих форм – это вот возвращение Гонконга.
Андрей Владимирович, а экономика самого по себе Гонконга, да, она на чем держалась? То есть вот, вот этот докитайский, до передачи Китая обратно под пекинскую юрисдикцию Гонконга, да, в чем там был экономический смысл вот всего этого жизнедеятельности?
Ну, Гонконг развивался как торговая фактория Великобритании, прежде всего, с Китаем. Но взлет и превращение Гонконга вот в такой крупный финансовый экономический центр Восточной Азии связан был со Второй мировой войной, потому что до этого Шанхай, конечно, занимал лидирующую роль в качестве такого центра. И оккупация Японии Шанхая вместе, да, а потом, значит, и Гонконга, она подорвала в определенном смысле позиции, Гонконга. А потом победа Народной революции в 49-м году вообще перевела всю экономическую и финансовую деятельность из Шанхая в Гонконг. И вот Гонконг стал развиваться именно как финансовый центр после 49-го года. Но он превратился в крупный финансовый центр не сразу, на протяжении длительного времени он был и промышленным центром. Сначала там развивалась легкая, текстильная, прежде всего, промышленность. Потом 60-е и 70-е годы – это сборочное производство. Ну, поэтому пути шли практически все страны Восточной Азии. И вот где-то в начале 80-х годов, в конце 70-х, в начале 80-х Гонконг стал крупным финансовым центром и до сих пор остается прежде всего финансовым центром.
А такой вопрос, а вот взаимоотношения Гонконга и Тайваня, тоже отторгнутая территория, она по-другому, правда, так сказать, получила остров, да, Тайвань, и до сих пор китайцы, я так понимаю, не признают независимости Тайваня. Вот между ними было соперничество или как бы, так сказать, вот, или они параллельно совершенно существовали?
Знаете, это очень интересный вопрос. Значит, сказать, что между ними было соперничество, нельзя. Все-таки они развивались по-разному. Но тут вопрос заключается в том, что Тайвань всегда развивался как все-таки восточная, либо китайская, либо японская территория. Да? И после того, после прихода Гоминдана на Тайвань, Тайвань сохранил, кстати говоря, очень много черт традиционной китайской культуры. И в отношении... между тайваньцами и жителями КНР, китайцами вот с континента, у них гораздо больше общего, чем между китайцами по берегам Тайваньского пролива и гонконгцами. Больше того, я вам скажу. И тайваньцы, и жители континентального Китая гонконгцев недолюбливают, потому что идентичность гонконгская, эта гонконгская идентичность все-таки в значительной степени сформирована британским правлением. То есть это не вполне представители такой классической, что ли, восточно-азиатской традиции. Они более европеизированы, в них они больше ценят культуру права, предпринимательства, такого европейской традиции и так далее.
А о каком количестве, как говорится, душ идет речь сегодня, вот, чтобы мы представляли, опять же, сколько их там живет?
Где?
В Гонконге, таких вот европеизированных, да, товарищей.
Ну, значит, вот это тоже вопрос неоднозначен. Дело в том, что примерно живет 7,5 миллиона. Mm-hmm. Да, но дело в том, что после присоединения Гонконга туда переехало, по разным оценкам, от миллиона до полутора миллионов китайцев из континентального Китая.
Понятно, хорошо. Товарищи, продолжим тогда сразу после новостей, новостей спорта середины часа. Андрей Владимирович Виноградов, доктор политических наук, профессор Руден с нами сегодня на связи, и Юрий Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Мы сегодня говорим о Гонконге и о санкциях против Китая со стороны США за якобы аннексию Гонконга. В чем дело?
Как все началось.
Друзья мои, сегодня мы разбираемся с угрозой новых санкций против Китая со стороны американцев из-за, беру это слово в кавычки, аннексию Гонконга. Гонконг, как мы выяснили, был передан китайцам в 97-м году. На каких условиях? Вот Юрий Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Вадимович, а действительно, если сейчас, вот после определения определенных действий Китая, который, я так понимаю, вводит в Гонконге свое, ну, распространяет на Гонконг, я так понимаю, действия своего Министерства внутренних дел, насколько я понял, да, поправьте меня. Вот. А были какие-то другие соглашения о, как говорится, пользовании Гонконгом на момент передачи его под китайскую юрисдикцию?
Нет, вы знаете, никаких дополнительных соглашений не было. Китай вернулся под юрисдикцию КНР с условием, что в течение 50 лет не будет изменен образ жизни Гонконга, порядки, которые там существуют. Там до сих пор действует гонконгский доллар особый. Там до сих пор левостороннее уличное движение. Там до сих пор действуют законы, которые списаны с английских законов. В общем, и то, что сейчас китайцы приняли закон о внутренней безопасности Гонконга, он очень мало что меняет. Вы знаете, я сравниваю то, что произошло с американской двухъярусной системой правоохранительных органов в Штатах и Федерального бюро расследований, ФБР. Так вот, китайцы ввели ФБР в Гонконге свое для борьбы с террористами и внешним вмешательством. Потому что вот год, который прошел после начала беспорядков 1 июля 2019 года, он как раз характеризовался именно терроризмом. Когда захватили гонконгский международный аэропорт, вот эти бузатеры, якобы борцы за демократию, и на несколько дней было прервано авиационное сообщение. А это узловой аэропорт, это не городской аэропорт. Когда городской транспорт был парализован, а Гонконг же разбросан на нескольких островах, представьте себе, люди не могли добраться из дома на работу. Кроме того, стали вмешиваться открыто англичане и американцы. Англичане, как сами понимаете, оставили в своей бывшей колонии много закладок. Это и люди, получившие образование в Англии, и люди в полиции, в органах власти местных, которые практически не были подвергнуты никакой там люстрации или чему-то. Бандиты, триады знаменитые гонконгские, которые тоже имели связи с английскими спецслужбами. И вот англичане с самого начала беспорядков предупредили, что если будет какое-то решительное вмешательство КНР, они примут меры. И американцы, которых вроде бы совершенно не волнует прошлое Гонконга, они тоже приняли закон целый о защите гражданских прав и свободы в Гонконге. И вот, собственно, на основании этого закона, принятого в ноябре прошлого года, сейчас президент Трамп сказал, что да, Китай утратил часть своей автономности, и поэтому на Гонконг не будут распространяться льготы и исключения из санкций против Китая. И вот пока еще непонятно, в каком объеме эти санкции начнутся, но, скорее всего, они начнутся. Понимаете, все это надо рассматривать не сквозь призму маленького Гонконга, а сквозь призму большой холодной войны, которая началась между Китаем и Западом. Если в 1978-1979 году Китай перешел на сторону Запада, то теперь он стал проявлять независимость. Американцы почувствовали угрозу китайскую, и ну, вот, 2 года назад началась холодная война. Так что это просто такой эпизод. Это участок фронта. Вот что такое Гонконг сейчас.
Юрий Вадимович, а можно ли нам поставить вот такую параллель? Если, я просто, тут забавная история, да, что всю, так сказать, все события, которые происходили там последние там 150 лет, да, они были связаны между Англией, условно говоря, там Британской империей, да, и Китаем, да, вот. И вдруг мы читаем новости, что американцы, да, начинают каким-то образом из-за Гонконга давить на Китай. Можно ли поставить вопрос следующим образом, что как Ост-Индская компания была прикрышкой для интересов британцев, да, в том числе и монархии британской, так и Америка является такой куклой-напальчником типа Петрушки в современном мире и тоже представляет из себя всего лишь боевой отряд британских интересов по всему миру. Так можно ставить вопрос?
Вы знаете, очень неожиданная аналогия, свежая и очень правильная. Действительно, Америка является вот той самой Ост-Индской компанией, которая, начиная с каких-то торговых операций, а потом появляются авианосцы, Госдепартамент, санкции, президенты и так далее. И так далее. Совершенно верно. Вот финская компания грабила половину мира, а сейчас Америка грабит, ну, наверное, весь мир. Совершенно верно.
Понятно. Андрей Владимирович Виноградов с нами также на связи, доктор политических наук, профессор РУДН. Андрей Владимирович, а вы вот разделяете мнение о том, что вот эти конфликты и внутри Гонконга, и вокруг него, это всего лишь звенья соперничества между Китаем, который раньше был союзником, условно говоря, Запада, да, а теперь он решил самостоятельную какую-то линию гнуть? Это первый вопрос. И во-вторых, какую линию он хочет гнуть?
Ну, я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Действительно, это отражение соперничества между Китаем и Соединенными Штатами в первую очередь. Но я хочу сказать, что Соединенные Штаты примерно в таком же качестве, как и Гонконг, используют и Тайвань. Тайвань — это тоже средство американского давления на Соединенные Штаты. Средство, да, американского давления на Китай. Что касается Китая... Вы знаете, я думаю, что Китай не просто стал на сторону Запада и Соединенных Штатов в начале или в конце 70-х годов. В начале 70-х годов. Вот, я думаю, что у Китая, Китай всегда занимал особую позицию. Китай всегда чувствовал себя субъектом не просто международных отношений, а субъектом истории, крупным субъектом истории. И по мере того, как развивается его экономика, по мере того, как Китай стал второй экономикой мира, а по ППС, вероятно, уже и первой экономикой мира, у Китая есть собственные представления о мироустройстве. И он вот эти функции свои мироустроительные хочет сейчас воплотить на практике. Прежде всего в регионе, где он находится, да, прежде всего в Восточной Азии. Я думаю, вот это желание Китая установить порядок, это не очень хорошо звучит, знаете, пакс синика, да? Но все-таки Китай считает, что существуют определенные ценности восточноазиатские, в той или иной степени эти ценности разделяют все соседи Китая, и поэтому Китаю, и не только Японии, да, и другим странам, хватит жить по западным ценностям. Они могут попробовать создать свой мир. Для этого у них достаточно исторических оснований, экономических оснований. Поэтому я думаю, что это крупное такое историческое соперничество.
Юрий Вадимович, и такой еще вопрос, вот продолжая мысль о создании своего мира, да, китайского, на, так сказать, какой ореол в рамках нашего земного шара интересы Китая распространяются? Потому что я, насколько знаю, в общем-то, например, Китай активно очень работает с Африкой. Вот, да, и вот эти границы. Или Китай себя ощущает глобальным, теперь уже законодателем трендов в перспективе, да? Вот как вы это оцениваете?
Я считаю, что у Китая есть как бы несколько кругов, да, видения мировой ситуации. Первый круг – это, собственно, Китай, китайская территория, которая до сих пор не соединена. До сих пор существует Тайвань, который Китай считает своей провинцией, а Тайвань не считает провинцией. Да? И до тех пор, пока не будет воссоединен Китай с Тайванем, они не успокоятся. Второй круг – это, скажем, Юго-Восточная Азия, которая веками была сферой влияния Китая. В этих странах живут миллионы китайских иммигрантов. И третий круг – это весь мир, потому что китайцы провозгласили в 2019 году концепцию создания сообщества единой судьбы человечества, но они только прощупывают возможности. Вот в Африку они проникают, попробовали в Европе, чуть не очень сильно хорошо получается. В России тоже не очень славно идут дела у китайцев с экономическим сотрудничеством. Но вот первый и второй круг – это серьезно.
Юрий Вадимович, если коротко, да, вот эта история там с единой судьбой, это можно, этот принцип, это желание, эта стратегия, может быть, выражено в какой-то словесной формуле, в каком-то одном предложении, что Китай, вот каким есть... Китай хочет сделать мир, вот, чтобы понятно было.
Вот есть жесткая формула – создание сообщества единой судьбы человечества. Они не очень пока комментируют Ну, естественно, произносятся слова об общих интересах, о мире, о взаимодействии, о сотрудничестве. Китай действительно сотни миллиардов долларов предоставляет в рамках программы «Пояс и путь», да, «Шелковый путь». И они говорят, что это и есть вот действующая модель будущего сообщества. Но пока непонятно.
В основе лежит просто глобальная торговля или что-то большее?
Я уверен, что китайцы не мыслят категориями американцев, там, скажем, да, Пакс Американо создавать, mm-hmm. американский мир. Они не стремятся к мировому господству. Они хотят процветания. Китай, в первую очередь, торговая нация, а не военная. У китайцев есть такая пословица. Из хорошего железа не делают гвозди. Хорошие люди не идут в солдаты. И это вот это их ощущение.
Любопытно. Спасибо большое. Я благодарю наших гостей. Безумно интересно. Я думаю, что мы о многом сегодня успели сказать, хотя бы вскользь. Андрей Владимирович Виноградов, доктор политических наук, профессор Руден с нами был на связи. И Юрий Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. О Гонконге и не только сегодня поговорили.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.